новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 октября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. Сегодня в Москве начал работу учредительный съезд Левого фронта России. Лидеры стран Евросоюза и США готовы обсудить планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске «Свободы в полдень». Сегодня в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» проходит учредительный съезд Левого фронта. Внепарламентское движение «Левого толка» – оппозиционное движение, выступающее за демонтаж существующего курса и развитие местного самоуправления, войдут такие организации, как «Авангард Красной молодежи», «Трудовая Россия», «Ассоциация марксистских организаций», «РКСМ», «Исламский комитет» и «Социальные движения». На учредительном съезде работает мой коллега Максим Ярошевский, который выходит на связь со студией. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марин.
Какие движения и кто из активистов российских партий представлены на сегодняшнем форуме в Измайлово?
В гостиничном комплексе «Измайловский корпус Альфа» сегодня собралась леворадикальная молодежь. Всего около сотни делегатов съезда должны принять решение о создании нового внепарламентского прокоммунистического движения. Его цели и задачи вполне объяснимы. Как сказал мне в интервью еще до начала съезда лидер «Авангарда Красной молодежи» Сергей Удальцов, задача занять нишу внепарламентской борьбы, уличного протеста, наладить контакт с социальными движениями, выражать интересы профсоюзов, экологов, жилищных движений, содействовать формированию альтернативных структур. Удальцов считает, что Левый фронт найдет себе работу, у нас много энергии. Преимущественно в новое объединение будет входить молодежь из АКМ, Российского союза молодежи, КПСС, Трудовой России и Нацболы. На фоне развивающегося мирового кризиса такое левонастроенное социальное движение необходимо, считает лидер «Авангарда Красной молодежи». Если есть запросы на протест, на левые идеалы, то должен быть политический субъект, который бы этим идеям соответствовал. Надеюсь, что Левый фронт этой силой станет, заключил Удальцов. Сам съезд открыл председатель Российской компартии КПСС Алексей Пригарин. Нам надо сочетать классовую ненависть и трезвый политический расчет, горячий темперамент юности и горький опыт старшего поколения. Мы не должны делиться на троцкистов, сталинистов и марксистов. Если мы будем создавать партию, то это должна быть партия ленинского типа 21 века. Открытая, гибкая, свободная и готовая к терпеливой политической работе. Затем делегаты прослушали гимн Левого фронта. В программе съезда 8 выступлений. Прения и принятие итогового соглашения, то есть официального документа Левого фронта, а также голосование по символике нового движения. На рассмотрении 8 эскизов. На четверых звезды, на остальных серп и молот. Главный цвет, конечно же, красный. Марин?
Максим, скажите, пожалуйста, а какие перспективы в работе в современной России усматривают для себя организаторы, участники Левого фронта? Какие методы они будут использовать в своей работе?
Методы, скорее всего, два. То есть это и уличный протест в сочетании с действительно политической работой, серьезной. В принципе, движение рассчитывает... Здесь очень много говорится о том, что действительно нам грозит мировой кризис, и левые настроения будут очень популярны в самом ближайшем времени. Поэтому как раз организаторы говорят о возможном будущем создание действительно серьезной, такой левонастроенной партии. Не движения, не объединения, а именно партии.
Марин. Спасибо большое, Максим. На учредительном съезде Левого фронта, который проходит сегодня в комплексе «Измайловский» в Москве, работает мой коллега Максим Ярошевский. Вы слушаете «Свободу в полдень». На прошлой неделе в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза. По его завершению на итоговой пресс-конференции было объявлено, что лидеры стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки намерены обсудить планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об итогах экономической недели США и перспективах международного сотрудничества в поисках преодоления финансового кризиса наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Решительные меры по спасению финансово-экономической системы, принятые правительством Соединенных Штатов, принесут, в конце концов, положительные результаты, сказал президент Буш, выступая 17 октября в здании торговой палаты в Вашингтоне. Президент, с одной стороны, явно пытается успокоить американцев, но, с другой, не обещает им скорых перемен к лучшему. Несмотря на все попытки вызвать активность финансового сектора и оживить экономику, акции на фондовой бирже Нью-Йорка продолжают падать, а банки продолжают воздерживаться от выдачи кредитов, которые являются кислородом для американской экономики. На этой неделе и представители правительства Соединенных Штатов, и экономисты все чаще говорили о рецессии. По одним оценкам, рецессия вот-вот начнется, по другим, она уже началась, и этот экономический спад будет довольно болезненным. Прошлая неделя принесла немало плохих новостей. Темпы строительства новых домов упали до уровня 17-летней давности. Уровень безработицы, составляющий сейчас более 6%, может подняться в будущем году до 7,5% и выше. На этой неделе председатель Федерального резерва Бен Бернанке предупредил, что если финансовые рынки не стабилизируются, экономика не скоро сможет вновь начать подъем. Неделю назад центральные банки стран Большой Семерки снизили базовую ставку, и это были их первые в истории скоординированные действия такого рода. А затем, собравшись на совещание в Вашингтоне, приняли план действий из 5 пунктов. Заметны ли результаты этого совещания? Профессор университета Риджент в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, бывший сотрудник ООН, экономист Даглас Уокер, ответил. Я не ожидаю быстрых результатов, тем более, что широкое соглашение не было достигнуто. Разногласия оказались слишком велики. Страны пытаются решить прежде всего внутренние проблемы индивидуальными мерами, а не общими. Но поскольку все понимают, что проблема глобальная, страны Большой Семерки решили провести второе экстренное совещание на уровне министров финансов. Возможно, они повторят уже опробованную меру и опять снизят базовую ставку. Но я думаю, что страны и впредь будут решать свои проблемы отдельно, хотя и с оглядкой на действия других. Возможны совместные действия лишь стран зоны действия евро. Что касается Соединенных Штатов, то у нас особая, необычная проблема ликвидности, когда банки напрямую получают от государства огромные деньги, но все равно не выдают их в качестве займов. Сейчас в Конгрессе говорят о необходимости нового финансового стимула, решение о котором может быть принято после президентских выборов. Проблеме финансово-экономического кризиса и поиску совместных действий посвящена субботняя встреча Буша с президентом Франции. На прошлой неделе министр финансов Соединенных Штатов Генри Полсон признал, что было допущено немало ошибок, которые привели к нынешнему, крупнейшему за последние 70 лет, финансовому кризису. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Из московского аэропорта Домодедово вылетели пассажиры 2 задержанных рейсов авиакомпании «Интеравия» в Магадан. В столице Казахстана Астане совершил аварийную посадку самолет Як-40. Пострадавших нет. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции произошел взрыв. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убиты 60 талибов. Президент США Джордж Буш и лидеры Евросоюза обсудят сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид меры по борьбе с финансовым кризисом. В Багдаде ожидаются протесты против американского военного присутствия в Ираке. В Казахстане произошел пожар в шахте. О пострадавших не сообщается. На поверхность выведены около 300 горняков. Северная Корея выполняет заключенные на прошлой неделе договоренности и отказалась от планов возобновить работу реактора в Юбене. Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Смерть хоккеиста Алексея Черепанова и премьера фильма «Адмирал». Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Андрей Шароградский.
Эта история сразу вышла за рамки обычного несчастного случая. Писать о ней можно не только горькие некрологи, пишет на сайте ежедневного журнала обозреватель Антон Орех. Его комментарий озаглавлен «Разрыв сердца».
Игрок выходил на площадку с больным сердцем. Это, конечно, не только наша беда. За последние годы сообщение о смертях прямо во время матчей поступало с футбольных полей и хоккейных площадок масса. Футболисты Миклош Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Антонио Пуэрто, хоккеист Сергей Жалток, они погибали на глазах тысяч людей. Умирали хоккеисты в канадских юниорских лигах. Едва не погиб и хоккеист Детройта Иржи Фишер. Он упал, как и Черепанов, прямо на скамейке запасных. Только экстренные реанимационные процедуры спасли парню жизнь. Могли ли такие процедуры помочь Черепанову или нет, мы не знаем. Да и не специалисты мы в этих вопросах. Но для спасения человека, по крайней мере, должны быть созданы все условия. А вот этого в Чехове не было. Когда Алексей потерял сознание, все кинулись к медикам, но скорой на арене не оказалось. Она должна была быть. По регламенту спортивных и вообще массовых мероприятий обязаны быть медики на месте, потому что спорт – это физическая нагрузка на пределе человеческих возможностей. Это еще и эмоциональная нагрузка для болельщиков, которых опять-таки тысячи. Это возможные несчастные случаи и инциденты при большом скоплении народа. В общем, скорая должна была быть на месте, но ее не было. Говорят, рабочий день закончился у бригады, а то, что игра еще не закончилась – дело десятое. Отработал и поехал. При всех миллионных вложениях арены НХЛ оборудованы с медицинской точки зрения как современной клиники, а у нас врачей не найдешь.
Но главное не в этом, делает вывод Антон Орех. Случай с Черепановым приобрел такое всероссийское звучание, потому что погиб очень известный человек. Но разве этот случай единственный? И разве гибнут только известные?
Почти каждый день мы сталкиваемся с такими случаями. Вот недавно, опять же, была история с мальчиком, которому отказались оказывать помощь в больнице, потому что это ведомственная больница. Мы помним в прошлом году, когда сгорел интернат, потому что в станице в Краснодарском крае не было пожарной части. То есть пожарная часть была, и даже были пожарные машины, но часть формально закрыли. Приходил гнать пожарную команду там за 40 километров, пока доехали, все сгорело. К сожалению, просто вот в России, к сожалению, опасно жить. Вот я бы, может быть, этот выход кому-то там покажется там чересчур глобальным, но действительно опасно жить, не дай бог что-то случится такое. То есть помощь может придет, может не придет. Насколько она будет квалифицирована, непонятно.
Антон Орех о гибели юного талантливого хоккеиста Алексея Черепанова, проблемах российского спорта и российского общества. Сайт ежедневного журнала. Премьера фильма «Адмирал» еще раз отчетливо продемонстрировала одну из основных проблем российского общества – незнание собственной истории. История недалекая, хотя бы последних 100 лет. И резюме зрителей после просмотра «Конец предсказуем» было чувство, что Колчака расстреляют, не исключение, как раз правило, пишет Армен Гаспарян в комментарии на сайте «Газета.ру», который озаглавлен «Бело-красное прошлое».
Еще каких-то 20 лет назад все было просто и понятно. Коммунисты, эти кристальной чистоты люди, решили построить идеальное общество. Коварные враги мешали рабоче-крестьянскому счастью, но их быстро разбили. И зажил счастливо народ. После краха СССР все моментально повернулось на 180 градусов. Неожиданно выяснилось, что как раз враги ратовали за идеальное общество, а коммунисты всех убивали, насиловали и грабили. Но и эта доктрина не закрепилась в сознании социума как единственно верная. Поэтому теперь мы наблюдаем третий вариант. Все были очень хорошими, настоящими патриотами и мечтали о рае земном. Не сошлись во взглядах на откровения святого Августина и потому погрузили страну в братоубийственную войну.
Бывает, но теперь-то мы во всем разобрались и ищем согласие и примирений, что удивительно, находим, иронизирует Армен Гаспарян.
Россия выделяет деньги на содержание кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где ровными шеренгами замерли на своем последнем параде отъявленные контрреволюционеры, и ставит памятник в Галлиполи, где эти самые враги трудового народа находились перед поездкой во Францию. Государство реабилитирует Николая II и размышляет о том, кого бы еще похоронить в Донском монастыре. Места там много, каждому антинародному элементу найдется свой клочок земли. Это с одной стороны. А с другой все та же лютая ненависть ко всем, кто имеет наглость думать иначе. Стремление оправдать всеми силами многочисленные преступления коммунистов. Угрозы бывшим союзным республикам, которые демонтируют памятники советской эпохи. И все это под лозунгом «Не смейте клеветать на наше светлое прошлое». Но какое из них? У нас ведь их два. Белое и красное. Россия и Советский Союз. В этом государство пока не разобралось. И думаю, что произойдет это еще очень нескоро.
Поэтому и появляются фильмы вроде «Адмирала» с невнятными идейными посылами. В результате разочарованы все – коммунисты, либералы, консерваторы, националисты. Обыватель даже не задумывается над этим, равнодушно хрустя и чавкая попкорном под голливудский сюжет в кинотеатрах страны. И знает современное российское общество о собственной истории только то, что вписывается в рамки казенного согласия и примирения. Комментарий Армена Гаспаряна на сайте Газета.ру, посвященный только что вышедшему фильму «Адмирал» и проблеме оценки российской истории.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Андрей Шароградский. Центром торжеств по случаю 30-летия понтификата Иоанна Павла II в Ватикане стала демонстрация фильма «Свидетельские показания», снятого по книге одного из самых близких соратников покойного папы, кардинала Станислава Дживича. Об этой книге и о значении фигуры Иоанна Павла II для Ватикана мой коллега Андрей Шары беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым, специалистом по истории и сегодняшним проблемам католической церкви.
Мне она показалась интересной, эта лента, как личный, очень личный рассказ Станислава Дживича, камерария, многолетнего личного секретаря папы Иоанна Павла II, о жизни и личности своего шефа. Это документально-художественное, там есть много очень документальных кадров, но там есть и игровые моменты, и там занято довольно большое число известных актеров. Майкл Йорк играет одну из ролей. Разговаривал перед премьерой с самим Доном Станиславом, и он мне сказал о том, что этот фильм для него много значит. Так же, как, собственно говоря, и сама книга, по которой поставлен этот фильм, автобиографическая книга, практически это не автобиографическая, а биография Войтылы, которая называется «Жизнь с Каролем». По этому, так сказать, труду автобиографическому и поставлен фильм. Он поставлен к 30-летию со дня избрания Кароля Войтыла на папский престол.
Судя по тому, что вы говорите, и судя по тому, как широко отмечают вот эту вот дату в Ватикане и в Польше, блаженная тень папы Иоанна II все еще витает над Ватиканом. Личность его по-прежнему оказывает какое-то, видимо, духовное, по крайней мере, воздействие на Ватикан. Как к этому относится нынешний папа? Не ревнует?
Вы знаете, мне кажется, нет. Дело в том, что он вырос тоже под сенью папы Войтылы, хотя был посвящен в кардиналы еще Павлом VI, но тем не менее его становление как духовного лидера и как теолога прошло вот рядом с папой Войтылой. Он с таким же успехом, как и Станислав Дживич, мог бы сказать, что вот он прожил жизнь рядом с Войтылой. Конечно, ему трудно какие-то традиции сохранить, которые заложил папа Иоанн Павел II в общении, особенно с верующими, вот в этом совершенно замечательном, неповторимом умении сливаться с толпой, заряжаться от нее энергией, но он очень быстро обучается, очень быстро перенимает эти навыки, что он доказал во время, вот, скажем, последних своих поездок, особенно вот то, что мне довелось быть свидетелем его поездки в Австралию на Всемирные дни католической молодежи. А когда он был в Польше, я просто напомню, что он был в Польше, для него это был очень трудный визит, потому что его сравнивали с предшественником, он умудрился за 6 дней не сказать ни одного слова по-немецки, чтобы не раздражать поляков. Говорил все время по-польски, один раз там на встрече с дипкорпусом сказал несколько слов по-французски. Но при каждом удобном случае поминает добрым словом своего предшественника и называет его в качестве инициатора того или иного какого-то движения или акции, обязательно отдает ему должное.
Одна из центральных фигур вот этих вот сейчас памятных мероприятий – это Станислав Дживич, нынешний краковский архиепископ и бывший камерарий папы римского Иоанна Павла II. Его не случайно удалили из Ватикана? Или получение вот этой епархии это было признано как просто свидетельство больших заслуг во время служения рядом с папой римским?
Я думаю, что здесь в его удалении из Ватикана присутствует и то, и другое. С одной стороны, безусловно, новая власть освободилась от засилия поляков. Я в кавычках беру это, конечно. при Святом Престоле. Очень многие польские священники, очень многие польские епископы, они были постепенно смещены, не сразу, не единым указом или единой булой, но постепенно смещены с своих постов. Но что касается конкретно падре Станислава, я думаю, что здесь, может быть, все-таки пошли навстречу его собственным желаниям, потому что он как бы вернулся в свою епархию, где он начинал церковным служкой, где начинал мальчиком, при этом вернулся на кафедру, которую когда-то занимал его покровитель и учитель.
Вернусь еще раз к фильму о биографии Иоанна Павла II. Там есть фрагмент, о котором сейчас много пишет пресса. Речь идет о еще об одном покушении на понтифика. В мае 1982 года в Фатиме в Португалии на папу напал священник, страдавший нервным расстройством. Он ранил папу ударом ножа, но об этом Ватикан ничего не сообщил. Что-то известно о подробностях этой истории?
С Фатимской Божьей Матерью настолько связана сама история покушения вообще на папу. Дело в том, что он один из секретов, не опубликованных секретов, так называемый третий секрет Фатимской Богородицы, он и как раз и говорил о покушении на папу. Эти слова о том, что епископ в белых одеждах падет окровавленный среди толпы, ну, епископ в белых одеждах – это уже папа, были запечатаны Сергучем и хранились в конверте в папской шкатулке и были преданы гласности, в отличие от других предыдущих предсказаний Фатимской Богородицы, были преданы гласности только после выстрела Али Ак-Джи. Но вот я думаю, что кто-то из таких душевно неуравновешенных католиков или, так сказать, верующих, зная об этом, вот этом третьем секрете, решил как бы повторить этот Геростратов подвиг.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня 18 октября с 19 часов до 21 часа в эфире «Радио Свобода. Итоги недели. Радио Свобода». Главные темы. Российские фондовые индексы продолжают падение. В автомобиле адвоката семьи Анны Политковской обнаружена ртуть. Десятки тысяч россиян просят президента пожалеть Светлану Бахмину. Программа «Итоги недели. Радио Свобода» сегодня с 19 часов до 21 часа. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень». Сообщение об английской школе жизни. В Казани проходит фестиваль «Золотой минбар». Опрос на улицах города, исторический календарь, новости культуры. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии обстреляна колонна военнослужащих внутренних войск. По данным штаба военных, убиты двое солдат, еще пятеро получили ранения. Сообщается, что перестрелка с группой боевиков продолжается. В район направлены дополнительные силы МВД. Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Комиссия выясняет причины аварии. Самолет разбился накануне во время учебного полета. Летчик катапультировался. В столице Казахстана Астане совершил аварийную посадку самолет Як-40. Пострадавших нет. При посадке у самолета возникли проблемы с передним шасси. Из московского аэропорта Домодедово вылетели пассажиры двух задержанных рейсов авиакомпания «Интеравия» в Магадан. Самолет предоставила авиакомпания «Московия». В Москве проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». В съезде принимают участие представители организаций «Авангард красной молодежи», «Трудовая Россия», РКП, КПСС и другие движения «Левого толка». Президент США Джордж Буш и руководители Европейского Союза обсудят сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид меры по борьбе с глобальным финансовым кризисом. В Багдаде сторонники радикального лидера Мактады Ас-Садра вышли на демонстрацию протеста против американского военного присутствия в Ираке. в городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции произошел взрыв. По данным властей, 5 военнослужащих получили ранения, поврежден военный транспортер. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убито 60 талибов. Россия и Соединенные Штаты обсудят в середине ноября вопрос о продлении договора об ограничении стратегических вооружений.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжит опрос на улицах российских городов. Практика единого государственного экзамена в России вызывает все больше нареканий не только со стороны преподавателей и школьников, но и чиновников. Почему ученики плохо сдают единый госэкзамен? Об этом наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина спрашивала жителей города.
Ну, я думаю, что это довольно-таки объективная картина состояния их образования, потому что все прекрасно знают, как мы сдавали экзамены, не ЕГЭ, а обычный экзамен, да, и как учитель знают заранее, кто знает предмет, тех даже вытаскивают, там, им помогают. Кто не знает, на тех ему плюют, и все равно обалдуй, ничего с тебя не получится. А ЕГЭ сдают в другой же школе. Поэтому это достаточно, мне кажется, объективный показатель. То, что там не знают русского языка, очень низкий уровень грамотности, это совершенно очевидно, что очень неудивительно, потому что сейчас все разговаривают подонковским языком и мало очень читают.
Интересно, а у нас есть результаты, как учителя сдают единый госэкзамен? Вот что сейчас учителей заставим сдать, а потом уже школьников.
На интересах к знаниям как бы утерян, может быть. Вот есть какие-то другие интересы, сотовые телефоны у кого какой, кто как одет. Вот этим больше молодежь занята. Пиво пьют уже начиная с 8 класса, если не раньше. Может быть, поэтому.
Ну, наверное, сдают плохо, потому что учиться не хотят. Хотят, наверное, сразу на работу пойти после школы. Вообще, сама система по себе, мне кажется, наоборот, проще им надо относиться ко всему этому. Вообще, тестирование, оно более упрощенный вариант обучения, потому что всегда можно выучить варианты вопросов, там, списать тупо. То есть цифру списать или букву списать проще, чем выполнить задание какое-то определенное. Я не знаю, почему тестирование они сдают плохо. Странно это все. Может быть, просто количество вопросов большое, потому что тестирование предполагает расширенные как бы варианты, да? Больше вопросов, больше ответов. Не вникают в суть обучения просто, наверное.
Потому что детям преподается не то, что должно преподаваться. Предметы, они преподаются неправильно. Педагогика в школе слишком не развита.
Сейчас в школах учителя дают недостаточно знаний, а на ЕГЭ нужно серьезную подготовку иметь школьникам. Если есть какая-то дополнительная подготовка с репетиторами, наверное, возможно сдать, но школьной подготовки, я считаю, что недостаточно.
Уровень в классе детей у всех разный. Ученики, которым это уже все понятно, они хотят двигаться вперед, но они не могут двигаться, потому что другие ученики не понимают. Полкласса сидят на одном месте, на одной теме. То есть, когда при подготовке ЕГЭ некоторые не понимают даже тех примеров, которые на тройку решают, вот как у меня было. И мне пришлось ходить на дополнительные репетиторы, курсы, потому что школа мне подготовку ЕГЭ не давала. Давала только подготовку на тройку. То есть медалистам такой вариант вообще не подходит.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, почему ученики плохо сдают единый госэкзамен. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград. А теперь мы поговорим о другой школе, опыт которой распространяется в Великобритании. В Лондоне открылась школа жизни «School of Life» – своеобразная психотерапевтическая консультация, использующая разнообразные культурные средства, в том числе и библиотерапию для избавления от стрессов современной жизни и решения личных проблем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонский район Блумсбери издавна считается центром литературной жизни британской столицы. Именно там 33-летняя писательница и искусствовед, бывший куратор общественных программ галереи Tate Modern Софи Хауарт открыла книжный магазин, на базе которого была организована «Школа жизни». Ее основательница предпочитает называть школу «культурной аптекой». Школа предлагает решить ваши душевные или духовные проблемы с помощью разнообразных видов культурной терапии – книг, художественных произведений, путешествий, семинаров и даже кулинарных изысков. Вокруг школы жизни группируются философы, писатели, культурологи, социологи, психотерапевты, которые работают и с индивидуальными пациентами, и ведут групповые семинары, проходящие в помещении школы. Но самым популярным лекарством от переживаний, вызванных, скажем, кризисом среднего возраста, семейными неурядицами или разного рода депрессиями, стала библиотерапия. Писательница Сьюзен Элдеркин, занимающаяся в школе жизни библиотерапией, рекомендует список книг из 55 названий для решения жизненных проблем. В ее списке, в частности, «Колокол» Айрис Мёрдок, «Хендерсон. Король дождя» Сола Беллоу, «Великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда и «Джазовые духи» Тома Робинса. Каждая такая книга – это интеллектуальное снадобье, помогающее при определенном душевном недомогании. Предлагается также 5-месячный курс регулярных телефонных консультаций или консультаций по электронной почте по выбору литературы. Такой курс стоит 50 фунтов. Нетрудно догадаться, что рекомендованные вам книги можно приобрести в книжном магазине «Школы жизни», где ассортимент подобран теми же книготерапевтами. Основатель и директор «Школы жизни» Софи Хауэрт в интервью «Радио Свобода» объясняет, чем ее питомцы занимаются на вечерних семинарах.
Мы специализируемся в 5 областях – любовь, работа, семья, досуг и политика. Поясню на примере раздела «Любовь». Вот типичные вопросы, с которыми к нам обращаются по этой теме. Как наладить отношения с мужем или женой, как выбрать подходящего партнера, как решить сексуальные проблемы, стоит ли мне выйти замуж за этого человека. Кстати, многие предпочитают политический семинар, где обсуждаются в частности такие проблемы. В чем состоит ответственность государства? Должен ли я подчиняться закону? Насколько эффективна демократия? Наилучший способ изменить мир. Так что наряду с личными проблемами мы решаем и глобальные. Наша задача – отыскать ответы на все эти вопросы, многие из которых будоражат человеческий ум сотни, если не тысячи лет.
Однако самый популярный метод обретения душевного спокойствия и удовлетворения интеллектуальной любознательности – библиотерапия. На эту идею организаторов «Школы жизни» мог навести английский писатель XVIII века Лоренс Стерн, автор знаменитого романа «Жизнь и мнение Тристрама Шенди, джентльмена». Один из персонажей этого романа во всех случаях жизни, когда нуждался в совете, открывал наугад Робинзона Круза Даниэля Дефо и всегда находил там нужный совет. Примерно на этом же принципе построена и библиотерапия. Правильно подобранная книготерапевтом книга, речь чаще всего идет о художественной литературе, призвана успокоить клиента, наставить его на путь истины или снять стресс. Софи Хауэрт поясняет.
Нас окружают миллионы книг, все прочесть невозможно. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это правильный их выбор. У нас так мало времени на чтение, и так много людей нам доверяют. Приходится заниматься проблемной систематизацией литературы. Существует составленный нами список выдающихся книг, но наряду с ними есть и списки книг, которые должен прочесть каждый наш консультант. Выбор книг зависит от проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты. Нередко приходится решать проблемы, связанные с обстоятельствами, препятствующими чтению. Скажем, у вас возникли личные неприятности, или вы меняете работу, или вы едете в отпуск, и вам нужна просто занимательная книга на 2-3 недели, или вы беременны и не можете сосредоточиться на чтении дольше 5 минут. Во всех этих случаях мы выписываем персональные рецепты. Обычно это книга, которая должна захватить человека. Чаще всего мы прописываем художественную литературу, но бывает, что вместо книг предлагаются и другие вещи.
Услугами «Школы жизни» пользуются люди самых разных профессий и уровня образованности. Средний возраст посетителей семинаров около 40 лет, хотя много и молодежи. Софи Хауэрт лелеет мечту, что ее начинание выйдет за границы Великобритании, и услугами «Школы жизни» начнут пользоваться жители других европейских стран. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» новости культуры. Выставка фламандских полотен в Великобритании. В Праге сгорел промышленный дворец, памятник архитектуры. Тюрьма на острове Робинс, национальное достояние ЮАР, в опасности. Эти и другие темы в обзоре новостей культуры, подготовленном Ярославом Шимовым.
В главной резиденции королевы Великобритании, Букингемском дворце, открылась выставка фламандских полотен. Впервые в Королевской галерее собраны картины Рубенса, Брейгеля, Ван Дейка и других художников из собрания британских монархов. Среди жемчужин выставки – картина Брейгеля «Избиение младенцев» и недавно отреставрированное полотно Рубенса «Пифагор проповедует вегетарианство». Выставка продлится до апреля. В Праге сгорел памятник архитектуры, промышленный дворец. Дворец был построен по проекту архитектора Мюнцбергера в 1891 году. Общая площадь здания – 300 тысяч квадратных метров. Здесь проходили многочисленные выставки – сельскохозяйственные, инженерные, архитектурные, автомобильные. В 1952 году дворец был реконструирован для съездов Компартии Чехословакии. С 1991 года в нем вновь стали проходить выставки, в том числе Пражская книжная ярмарка. Пожар нанес значительный ущерб зданию, уничтожено его левое крыло. Администрация музея на южноафриканском острове Робин сообщила, что бывшая тюрьма, в которой во времена апартеида находились политзаключенные, в том числе будущий президент ЮАР Нельсон Мандела, будет временно закрыта для посетителей из-за нашествия кроликов. Остров Робин, ставший тюрьмой еще в 17 веке, был объявлен национальным памятником в 1996 году и с 1999 года внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор, как остров-музей был открыт для публики, его посетили более миллиона человек. По словам представителя музея, расплодившиеся кролики представляют серьезную угрозу для флоры и фауны острова. Разработана программа их стерилизации. В Париже завершился первый порнфильм-фест, организованный группой французских интеллектуалов «Смотр альтернативных, экспериментальных и культовых порнофильмов». Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Порноиндустрии не грозит финансовый кризис, спрос будет всегда, но она может погибнуть от скуки. Актерам надоест делать одно и то же, режиссерам и операторам одно и то же снимать, и они устроят революцию. Да и вообще, существует ли еще то, что когда-то назвали порнографией, или это понятие пора сдавать в архив? 20 лет назад Анни Спринкл, проститутка, ставшая актрисой и получившая академическую степень по сексологии, предложила термин «постпорнография». Именно эту постпорнографию, порнографию нового типа, далеко выходящую за рамки порно, показывали на днях в Париже. Одна из самых известных лент такого рода – сборник «Запрещено к показу», объединивший труды Мэтью Барни, Ларри Кларка, Гаспара Ноэ и прочих знаменитостей. Но есть и немало других интересных работ, например, фильмы Марии Битти, показанные сейчас в Париже. Любопытно, что вдохновителем фестиваля стал профессор Максим Сервуль, один из ведущих французских специалистов в области постструктуры. Натуралистской философии. Новая порнография становится частью академического дискурса, в то время как старая тихонько отходит в небытие. На этой неделе появились сообщения о том, что даже журнал «Playboy» дышит на ладан.
Это был обзор новостей культуры, подготовленный Ярославом Шимовым. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит учредительный съезд политического движения «Левый фронт». Под Читой на месте падения истребителя МиГ-29 найден черный ящик. Из московского аэропорта Домодедово вылетели пассажиры двух задержанных рейсов авиакомпании «Интеравия» в Магадан. В столице Казахстана, Астане, совершил аварийную посадку самолет Як-40. Пострадавших нет. В городе Герате на западе Афганистана около базы итальянских военных из состава сил международной коалиции произошел взрыв. На северо-западе Пакистана в результате авиаударов правительственных войск по позициям боевиков убиты 60 талибов. Президент США Джордж Буш и лидеры Евросоюза обсудят сегодня в резиденции Кэмп-Дэвид меры по борьбе с финансовым кризисом. В Багдаде ожидаются протесты против американского военного присутствия в Ираке. В Казахстане произошел пожар в шахте, о пострадавших не сообщается. На поверхность выведены около 300 горняков. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в полдень» продолжает нашу программу «Исторический календарь» Леонида Гержоя.
18 октября 1912 года подписанием мирного договора в Лозанне, Швейцария, завершилась продолжавшаяся почти год война между Италией и Османской империей. Войну начали итальянцы, решив воспользоваться внутренними проблемами Турции с тем, чтобы захватить османские провинции в Африке. В результате итальянские войска быстро добились выгодного мира, получив Триполитанию и Киренаику, территорию современной Ливии, а также остров Родос и грекоязычный архипелаг Дедеканес у побережья Малой Азии. Итало-турецкая война показала возможности технического прогресса. Итальянцы занимались авиаразведкой в Ливии.
19 октября 1813 года композитор Франц Шуберт написал первый из своих знаменитых романсов, положив на музыку стихотворение Иоганна Вольфганга Гёте «Гретхен за прялкой». 17-летний преподаватель музыки сочинил не только свой первый песенный шедевр, но и первый выдающийся немецкий романс. При жизни Шуберта главным образом получили известность как раз его романсы, которых он написал около 600. Пропагандистом творчества Шуберта был знаменитый немецкий певец Михаэль Фогль.
20 октября 1920 года в Москве от тифа скончался Джон Рид, американский военный корреспондент, публицист и писатель, один из организаторов Коммунистической партии США. Ему было 37 лет. Сын богатых родителей, выпускник Гарварда, Джон Рид – автор двух книг «Восставшая Мексика», которую он написал в 1914 году, познакомившись с лидером мексиканской революции Панчо Вилья, и «Десять дней, которые потрясли мир» об Октябрьской революции. Джон Рид – единственный американец, похороненный у Кремлевской стены.
21 октября 1917 года родился американский джазовый музыкант, трубач Дизи Гиллеспи.
Октября 1883 года в Нью-Йорке спектаклем «Гуно Фауст» открылась Метрополитен-опера, ведущий оперный театр Соединенных Штатов. Вначале театр ставил преимущественно Вагнера, но затем репертуар расширился. Густав Малер поставил на сцене Метрополитен-опера русскую оперу «Пиковая дама». На рубеже XIX и XX веков на этой сцене выступали такие звезды, как Альбани, Зембрих, Имс, Мельба, а также русские певцы Литвин и Шаляпин. Среди ведущих дирижеров были Тосканини, Вальтер, Караян, Лайнсдорф. В 20-е годы русский художник Сергей Судейкин оформил оперу «Соловей» Стравинского, «Волшебную флейту» Тома, «Садко» Мусоргского. С 1966 года театр расположился в новом здании Линкольн-центра, интерьер которого украшен работами Марка Шагала.
23 октября 1911 года в Москву приехал французский художник Анри Матисс с тем, чтобы установить в особняке коллекционера и мецената Сергея Щукина декоративные панно «Танец и музыка». Панно «Танец» навеяно впечатлениями от русских сезонов в Париже, выступлений Айседоры Дункан и греческой вазовой живописи. В Москве художник дал несколько интервью для газет.
— 24 октября 1942 года до нашей эры покончил с собой римский сенатор Марк Юний Брут. Это произошло во время гражданской войны, вспыхнувшей после убийства Юлия Цезаря Брутом и его сторонниками. Сподвижники Цезаря Марк Антоний, Октавиан и Марк Лепид образовали триумвират. Они хотели уничтожить Брута и его друга Кассия и как главных вдохновителей расправы над Цезарем, и как претендентов на власть. Войска противников встретились в Македонии. В первом бою покончил с собой Кассий. Три недели спустя, во втором сражении, цезарианцы разбили войска Брута, и он бросился на собственный меч.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Завершает программу «Сообщение из Татарстана». В Казани продолжается 4-й международный фестиваль мусульманского кино «Золотой минбар». Кинофорум открылся показом картин, снятых татарстанскими кинематографистами. В общей сложности за предстоящую неделю гости и участники должны отсмотреть более 30 игровых, документальных и короткометражных фильмов из 20 стран. Своими первыми впечатлениями делится мой коллега Мумин Шакиров, который находится в Казани.
Кинематографисты Татарстана в первый день кинофорума представили программу фильмов как игровых, так и документальных. На фестивале дебютировала с короткометражной работой «Школьные подруги» режиссер Наргиз Нуреева. Автор попыталась рассказать о жизни современной казанской мусульманки. Ее героиня Нагима – глубоко верующий человек, соблюдает местные обычаи, молится по нескольку раз в день, учится в университете, работает в детском доме и опекает попавшую в беду свою школьную подругу. Фильм строится на психологии отношений, где одна героиня, верующая, учит другую, задолжавшую сутенером бывшую проститутку, премудростям жизни. В картине очень много назидательности, лобовых нравоучений, но при этом сохраняется конфликт. Несмотря на, казалось бы, непримиримые противоречия, девушки находят общий язык, и не последнюю роль в этом играет терпимость и толерантность главной героини, верующей Нагимы. Таким образом, авторы попытались создать образ современной мусульманки. Другая картина «И раскололся месяц» посвящена известному татарскому богослову Мусе Бегиеву. Режиссер Батыр Баишев рассказал о нелегком жизненном пути философа и публициста Бегиева, до революции жившего в России и умершего после Второй мировой войны в забвении на чужбине. Автор представляет своего героя как выдающегося реформатора ислама, непонятого и отвергнутого современниками. Главная мысль картины – учение Мусы Бегиева может помочь мусульманскому миру преодолеть внутренние противоречия. И теперь эту роль должны на себя взять нынешние татарские богословы. В этом убеждена продюсер проекта Венера Алтынбаева.
Если бы вот эту мысль высказывали представители татарской нации, тогда бы это было не некорректно, это было бы хвастовством, это было бы гордыней и все что угодно, так сказать, это было бы, конечно, совершенно недопустимо. Но здесь у нас эту мысль высказывают Тауфик Ибрагим. Он сириец по национальности, просто он уже 30 лет живет в России и занимается именно татарскими богословами. Вторую мысль высказал Мехмет Гермес. Турецкий ученый, который занимается тоже исследованием жизни Мусы Бегиева. А третью мысль высказал Рафаэль Хакимов, но он процитировал Икмелиддина Ихсаноглу, генерального секретаря Организации Исламской конференции Икмелиддина Ихсаноглу, и привел его слова. Это представители других национальностей. И еще я скажу, в фильм это не вошло, естественно, просто в свое время в Казань приезжала года два назад Валерия Порохова, известная переводчик Корана, русская женщина, которая приняла ислам. И она говорила здесь на встрече в зале «Уникс» перед очень большой аудиторией. Вы знаете, если татары не будут реформировать ислам, не обновят его, если вы не пойдете, не продолжите путь реформации и обновления, то никто этого делать не будет.
Почему именно татары должны реформировать ислам, на ваш взгляд?
Потому что, во-первых, татары издавна живут на стыке восточного и западного мира, на стыке христианства и ислама, на стыке этих цивилизаций двух. Во-вторых, татарскому народу просто, я не знаю, видимо, генетически присуща вот эта толерантность. Хотя говорят вот о татарском иге и всем прочем, но, во-первых, это было не татарское иго, это было монгольское завоевание. Во-вторых, монголы, придя в Русь, когда они шли походами, были, разрушались там и города, и церкви, но когда уже, так сказать, это закончилось, когда уже Русь была покорена, во-первых, Русь была автономной. Язык остался, религия осталась. Ни одна церковь, ни один монастырь больше не разрушались. Более того, они все были под защитой монгольских ханов.
Это была продюсер картины «И раскололся месяц» Венера Алтынбаева. Зрителям и участникам фестиваля предстоит в общей сложности отсмотреть около 30 картин из более чем 20 стран. Один из главных отборщиков кинофорума Рамис Гайнулин выделяет среди этой разнообразной продукции фильмы, снятые иранскими и индийскими кинематографистами.
Например, вот пришло 30 фильмов из Ирана художественных, и отборочная комиссия ломала голову. Просто не хотелось сделать фестиваль иранского кино, все на очень высоком уровне. Вот мне лично понравился больше всех из всей программы фильм «Ми для мамы». Нота «Ми для мамы». Там великолепная актерская работа Дюшерта Фарахани, который сейчас уже снимается в новом фильме Ридли Скотта. Вместе в одной из главных ролей вместе с Ди Каприо. Великолепная операторская работа. Мола Холли Пур, кстати, режиссер, умер в конце прошлого года. Это его последняя картина. Очень эмоциональная, очень... действительно берет за душу.
Иранское кино, основная его тема какова?
Ну вот фильм «Каждая ночь одиночества», который будет в фестивале, фильм о том, как вера заставляет человека бороться за свою жизнь. То есть даже не то, что вера, а соприкосновение с верой. Меня поражает с каждым годом все больше и больше Болливуд. Индийское кино. Больше меня поражает даже не своим вот этим вот эмоциональным настроем, а безупречный профессионализм. То есть такое ощущение, что там работают на высоком профессиональном уровне в съемочной группе, всех, включая даже, по-моему, водителей. Там такие съемки с МИГа, самолета. Удивительно красивые, кстати, вот именно музыкальные сцены. То, что всегда раздражало в индийском кино, там удивительно они красиво сделаны, и действительно смотришь просто вот клипы, вот смотришь вот с огромным удовольствием.
Победители 4-го международного кинофестиваля мусульманского кино определит жюри под руководством известного киргизского режиссера Балатбека Шамшиева. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Казань.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов московского времени на радио «Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на волнах радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из пассажиров эконом-класса заявил, что вооружен, имеет при себе бомбу и намерен захватить самолет.
Европа играет ведущую роль в преодолении финансового кризиса.
За Алиева проголосовали около 90% избирателей.
Мы надеемся, что после возобновления переговоров российская делегация примет участие в пленарном заседании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.